Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 15 декабря отмечается Международный день чая. Это один из самых популярных в России напитков. Нередко появление чая в России приписывают Петру Первому. В действительности же русские начали пить его задолго до воцарения царя-реформатора. Согласно исследованиям, впервые в России узнали о чае в 1567 году, когда побывавшие в Китае казачьи атаманы Петров и Ялышев описали обычаи употребления в Китае и Юго-Восточной Сибири ранее неизвестного на Руси напитка. А в 1618 году царь Михаил Федорович получил в подарок от китайских послов 4 пуда чайного листа. Государю напиток понравился, он отвращал от сна во время долгих сидений в Боярской думе. Чай в России не только прижился, но и стал национальным напитком. Именно за чаем решались важные дела, заключались торговые сделки и брачные союзы. Во главе чайного стола всегда стоял самовар, символ домашнего уюта и тепла. Это вам не бостонское чаепитие 1773 года. Устройство, отдаленно напоминавшее самовар, Петр I привез из Голландии. Позже русские мастера предложили свой вариант этого водонагревательного прибора. А с конца 18 века самовары стали уже массово производить на тульских заводах и на Урале. А если еще к этому добавить чайники, сервизы и прочие атрибуты, необходимые для чаепития, то получается целая отрасль промышленности. Самовар часто становился частью приданого невесты в семействах средней руки, а чайник для заварки всегда ставился рядом с местом хозяйки. По традиции именно она должна разливать чай и угощать гостей. К началу 20 века Россия стала лидером по абсолютному потреблению чая в мире. И сегодня, по данным экспертов, российский чайный рынок находится на ведущих позициях, четвертый по абсолютному объему потребления после Китая, Индии и Турции. Основной поставщик чая в России – Индия, половина всего импорта. Далее следует Шри-Ланка, Китай, Кения и Индонезия. Чайная традиция отражена, конечно же, и в русской классической литературе, и в живописи. Достаточно посмотреть кустодиевские полотна. Пушкин описал чайную церемонию в «Евгении Онегине». «Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струёю, уже душистый чай бежал». И сливки мальчик подавал. Федор Михайлович Достоевский очень любил чай, крепко заваренный и обязательно сладкий. Чаепитие часто встречается на страницах его произведений. В «Братьях Карамазовых» есть сцена беседы Алёши и Ивана в трактире. И именно за чаем Иван рассказывает брату легенду о великом инквизиторе. А сколько у русского народа поговорок, пресловиц и каламбуров, связанных с чаем и чаепитием. Даже чаю не предложили. Так говорят о недружелюбном приеме. В Тулу со своим самоваром чаем на Руси никто не подавился. Ну и, наконец, шутливо-наставительное. Чай не водка, много не выпьешь. 15 декабря 1675 года скончался нидерландский художник Ян Вермеер Дельфский. Его творчество наряду с Рембрандтом и Хальсом считается вершиной голландского искусства Золотого века. Известные работы Вермеера – «Христос в доме Марфы и Марии», «Девушка, читающая письмо у открытого окна», «Диана со спутницами», «Молочница», «Вид Делфта», «Мастерская художника», «Кружевница». Большинство работ Вермеера представляет собой композицию в тщательно прописанном интерьере с небольшим числом фигур. Его иногда в шутку даже называют «непревзойденным мастером света из окна». И действительно, во многих картинах Вермеера есть окно. Его полотна полны загадок и аллегорий. Такова, например, женщина, держащая весы. Сначала ее специалисты называли «женщина, взвешивающая жемчуг». Но после детального рассмотрения стало понятно, что на весах-то ничего нет. Более того, на стене за женщиной висит картина с изображением страшного суда. Значит, получается, что женщина взвешивает вовсе не жемчуг, а свои грехи и добродетели. А земные богатства ничтожны, прах и тлен. Картины Вермеера высоко ценятся на рынке искусства, поскольку на сегодняшний день достоверно подлинными считаются лишь 34 картины художника, еще 5 под вопросом. Поэтому неудивительно, что существует масса подделок под Вермеера, причем весьма удачных. Наиболее успешным фальсификатором был голландский художник Ван Мегерен. В 1930-х годах он сумел продать несколько своих работ под Вермеера известным коллекционерам. Среди них, кстати, был Герман Геринг. Среди фальсификаций Ван Мегерена есть картина «Христос в Эммаусе». Она и по сей день считается лучшей подделкой под Вермеера. В российских музеях сегодня нет ни одной картины этого художника, хотя до революции их было целых 4 в собраниях наших коллекционеров. Но это было до революции. 15 декабря 1986 года скончался Серж Лефарь, французский танцовщик, хореограф и балетмейстер. А родился Сергей Михайлович Лефарь в 1905 году в Киеве в семье богатого чиновника и помещика. Род Лефарей казачий из Запорожской сечи. Определяющей в его судьбе стала встреча с Брониславой Нижинской, сестрой Вацлава Нижинского. В 17-летнем возрасте Сергей начал заниматься в ее киевской школе движения. А в 22-м году Нижинская, сотрудничавшая с русским балетом Сергея Дягилева, уехала в Париж. Туда же вскоре из страны Советов эмигрировал и Лефарь. Он стал премьером русского балета. А после того, как Дягилев умер, Лефаря приняли в балетную труппу Парижской оперы. Он четверть века был балетмейстером и руководителем труппы. Причем очень строгим руководителем. Его новшества многих поначалу шокировали. Он, например, запретил пускать опоздавших в зал после начала представления, отменил выходы артистов на бис и не разрешал дарить артистам цветы, чтобы успех одного из них не вызывал зависти у других. Лефарь стал новатором и реформатором французского балета, основоположником неоклассицизма в танце. Во время немецкой оккупации Парижа труппа под руководством Лефаря продолжила работу. При осмотре Гитлером зданий Парижской оперы Лефарь встретил фюрера и его свиту внизу у парадной лестницы и водил гостей по всему зданию. Ездил в Берлин по приглашению Геббельса обсуждать от имени французского искусства вопросы организации зрелищ в Новой Европе. За это французское движение сопротивления обвинило Лефаря в коллаборационизме и приговорило к смертной казни. Ему пришлось покинуть Францию, он скрывался в Монте-Карло, где возглавил труппу нового балета. Однако потом дело Лефаря было пересмотрено, приговор отменили. Балетмейстер занял прежнюю должность в Парижской опере. Он поставил больше 200 балетов, многие из которых вошли в мировой репертуар. Причем дарование Лефаря было многогранным. Помимо таланта танцовщика, у него были способности к живописи. Также он ввел курс истории и теории танца в Сорбонне. Был автором трудов по истории и теории классического танца. При этом Серж Лефарь никогда не забывал о своих корнях. В 1961 году он побывал в СССР, приехал в родной Киев и записал в своем дневнике: «Даже прекрасный, блестящий Париж не смог заставить меня, киевлянина, забыть широкий, величавый Днепр». Более того, когда президент Франции Шарль де Голль предложил Лефарю стать гражданином Франции, учитывая то, что он сделал для этой страны не меньше, чем кто-либо другой из знаменитых французов, Лефарь отказался. «Искренне благодарен, господин президент, за ваше предложение. Но я никогда не был и не буду французом, так как родина моя – мой любимый Киев». 15 декабря 1917 года в Красной армии был введен отличительный знак – «Красная звезда». Этот символ в советские времена обозначал единство мирового пролетариата всех пяти континентов. Красный цвет – цвет пролетарской революции. Сначала в центре звезды красовались плуг и молот. Потом эмблему упростили, заменили плуг на серп, так сказать, перековали орала на мечи. Ведь серп, по своей сути, колющее, режущее орудие. Пентаграмма в качестве символа взята на вооружение многими движениями и организациями. И в древние времена, и в нынешние оккультисты, масоны, деятели французской революции, мормоны, красная звезда присутствует на флагах многих современных государств.